мы отправляем просьбы наши наверх. Удар за ударом, без устали и без перерыва. И не слабеем мы совершенно от того, что Он не отвечает нам. И вера наша, что Он слышит молитву, но Он ждет того момента, когда будут у нас килим получить верную благодать. И тогда мы получим ответ на каждую молитву сразу. Потому что рука Творца не оскудеет ни в коем случае. И это то, что говорит Писание. Мальчиков, у которых нет никаких изъянов, у которых есть сила стоять в царском чертоге, чтобы научить тебя, что даже те, кто удостоился прощения грехов, которые стали как заслуги, что в этом раскрылось заложено изначально, что нет в них никакого изъяна, и вместе с тем нужна еще сила, чтобы стоять в царском чертоге, то есть противостоять и молиться, и ждать без устали, а то, что называется в ударе за ударом, пока не добывает совершенного желания от Творца. И потому нужно учиться этой работе до того, как входят в царский чертог, то есть преисполниться силы и мощи, чтобы стоять подобно железному столбу, пока не добудем желания Творца, как сказано, не молчите. И несмотря на то, что кажется, что Творец молчит и не отвечает, вы не должны решать из-за этого тоже молчать, ни в коем случае. Не на это направлял Творец своим молчанием, а чтобы придать вам силу впоследствии стоять в царском чертоге в тот час, когда не будет у вас никакого изъяна, и поэтому не давайте молчать Ему.
Творец сотворил желание получать, и это материал, достаточный в своем свойстве получения для того, чтобы привести этот материал до уровня творения. И творение достигнет потом уровня Творца. Этот материал должен развиваться от существующего из ничего. Он должен в первую очередь получить все свойства света в противоположном виде. Потом принять все свойства света в прямом виде. И тогда в желании получать есть и желание получать ради получения, и на нем ради отдачи. Мы называем это в науке Каббала желание и стремление. Желание приходит свыше, стремление приходит снизу. И пока не будет у нас стремления, мы не получим ответа, реакции от Творца. Что значит реакция от Творца? Мы сами своим сознанием не войдем в развитие. Мы развиваемся, но бессознательно, как неживое растительное животное. Уровень человека начинается с того, что мы начинаем сами участвовать в нашем развитии. То есть мы должны добавить от себя желание. И его мы добавляем только во взаимоотношениях, в связях между нами. Потому что устремление должно быть в соответствии с тем, как ради отдачи или ради получения, но по отношению к отношениям, взаимоотношениям, или по отношению к разбиению, что то же самое. Поэтому мы пока что развиваемся. Или на уровнях неживом растительным животным, или на уровнях неживом растительным животным, человеческого уровня, это называется временем подготовки, но не чувствуем, что есть у нас связь с силой, которая нас развивает, с Творцом, потому что по отношению к этой силе мы не раскрываем стремление со своей стороны, то есть желание со своей стороны, что называется, стремлением устремлением. Поэтому мы не чувствуем соответствия с этим и отклика с его стороны. И не может быть отклика. Как, где мы это почувствуем, если не в том желании дополнительном к тому, что Творец сотворил? На фоне того, что Творец сотворил, чтобы у нас была вот эта добавка. И вот специально было сделано разбиение, чтобы мы могли извлечь это из группы. То есть в каждом есть возможность соединиться с окружением и извлечь оттуда новую потребность, как будто бы он творит себя, то есть добавляет к своему творению и представляет Творцу то, что получил от окружения с помощью своих усилий. Как будто бы это его, как будто бы я сотворил это желание. Это называется устремление, когда я получаю дополнительную потребность со стороны окружения с помощью усилия против эгоизма. И тогда эту потребность, хиссарон, могу держать как дополнительное, как свое. И тогда в нем я раскрываю мою реальность, мою новую жизнь, которая называется духовным миром. И в нем я чувствую свою духовную жизнь, которая называется высшим светом или его источник, который называется Творцом. Все в дополнительной потребности, в устремлении, которое мы получаем от окружения. И эти, удостоившиеся, уже не могут отступиться от выполнения заповеди, как положено. Подобно человеку, не способному отступиться от чудесного наслаждения, идущего к нему в руки. А от нарушения они убегают, как от пожара. И о них сказано: «Вы, слитые с Творцом вашим, живете все сегодня». Ведь любовь Творца приходит и дается им, как естественная любовь, по естественным каналам, уготованным человеку природой творения. И теперь ветвь слита со своим корнем, как и положено, и жизнь беспрерывно дается ей из своего источника в великом изобилии. И потому называется Тора жизнью.
Ну, по сравнению с нами это не жизнь, потому что по отношению к нам это не жизнь, потому что если бы мы почувствовали это, мы бы почувствовали темную, страшную бездну. Потому что это жизнь бесконечного наслаждения от отдачи ближнему, когда уже желают отдавать, и в него поднимается желание получать, и пользуется желанием получать только для того, чтобы отдавать, когда не остается в желании получать во всех его четырех стадиях, в самом желании в ответ ничего. Как мы говорили раньше, что это ради отдачи и не ради получения не выше знаний, не ради получения награды, пока человек не достигает ступени законченного праведника, когда, по сути дела, из кли, которое называется желанием получать, от него у него не остается никакой связи, но он только выстраивает над собой свои отдающие келим. Это трудно представить себе. Это то, что невозможно постичь до того, как человек сам постигает это свойство. Но вследствие этого он достигает совершенства. Потому что раскрывает, что вся реальность, которая представлялась ему реальной, при нисхождении сверху вниз, при разбиении, при исправлении снизу вверх, все это он видит сейчас. Сейчас он раскрывает, что это ложная действительность, что ее не было, и она не создана. Но что-то происходило во время подготовок и во время осознания его, для того, чтобы он постиг Создателя. А на самом деле он не выходил из четырех стадий прямого света. Даже не выходил из нулевой стадии, четырех стадий прямого света. Но все, что произошло, произошло только в нем, в его сознании, понимании, ощущении. А то, что он на самом деле раскрывает, что вся его реальность, что когда он начинает чувствовать с того момента, когда он ощущает окружение. Если бы творение было создано отдельно, и ничего бы не чувствовало вне себя, или не было бы создано одним, неважно, если бы не чувствовало вне себя, не чувствовало бы себя. И в той мере, в какой творение раскрывает окружение, но раскрывает себя. И всегда рисует сам себя, осознает сам себя по отношению к окружению, когда есть всегда по отношению к кому проверять, измерять и представлять себя. И поэтому мы говорим, что все развитие сверху вниз — это развитие потенциальное, потому что это в соответствии с нашим ощущением. А мы начинаем чувствовать себя только от какой-то точки уже после разбиения и подготовки, даже после разбиения. Когда начинается подготовка с нулевой стадии, первой, второй, третьей, четвертой, и тогда, когда достигает четвертой стадии в нашем мире, тогда уже образуется человек, который чувствует и чувствует в окружении, и в нем тоже развиваются четыре стадии. То есть есть здесь много этапов, и в них тоже этапов разбития. Но мы, по сути дела, читаем, что человек — это тот, кто может чувствовать окружение. И как раз в той мере, как пишет Бальсулам, в той мере, в которой он чувствует окружение, он способен почувствовать Создателя, Творца, который создал его. Потому что это то же устремление, та же возможность. И поэтому в развитии человека по отношению к окружению, насколько он умеет пользоваться им, во благо, во зло, неважно, но по отношению к окружению мы измеряем все развитие человечества. И в соответствии с этим мы должны проверять все формации, как это или? Все общественные структуры, которые мы строим. И проходим все эти формации. И в наше время, когда мы уже достигли последнего этапа, когда человек начинает раскрывать, что он связан всевозможными связями в общественную структуру и открывает изо дня все больше и больше зависимость от этого, и зависимость на всех уровнях. В физике пока что раскрывает, что любая частица связана со всеми частицами, без всякого различия в местонахождении и даже в расстояниях. И также мы также продвигаемся, раскрывая, что нет человека и окружения, а все является единой структурой, моделью. И поэтому необходимо понять, что предложение это «и возлюби ближнего как себе, как себя, и не делай ближнему то, что ненавистно себе», все эти красивые высказывания, это всего лишь необходимо для того, чтобы вернуться к истинному состоянию, где ты находишься, и раскрыть его в полном виде, и участвовать в этом, и реализовывать себя тем самым в совершенном полном виде. Здесь нет ничего плохого. Это дано для того, чтобы раскрыть истинное состояние, чтобы тебе не быть отключенным от него. Поэтому все наши отношения с окружением — это обязательные упражнения, с помощью которых мы продвигаемся к раскрытию глаз, обнаружению того, в чем мы находимся, к раскрытию всех наших чувств, чтобы уловить истинную реальность, чтобы не получать какой-то маленький ложный сектор всех этих, всей этой реальности, как люди, которые находятся под воздействием наркотиков, в опьянении, в состоянии неосознанном. И поэтому исправление келим состоит в установлении связи с окружением. Это называется радиоотдача. Только так называется. Что я отдаю, если это мое? Кому я отдаю? Это только по отношению к нашему эгоизму, так говорится. И так это называется. Но я, по сути дела, могу вернуться к тому, чтобы снова раскрыть то, что мне полагается. И если человек не чувствует своего тела в отсутствие сознания, потому что, когда он возвращается к сознанию, он начинает владеть всем этим и начинает быть связанным, как Бааль-Сулам приводит пример. Если человек приходит врач и пришивает человеку орган, он снова начинает чувствовать, что получил свое распоряжение орган. И только необходимо понять, что каббалисты говорят вроде бы об отдаче, о связи с ближним и так далее. Человек, который раскрывает это, он раскрывает, что это части буквально его организма. И поэтому он называется совершенным и полным, цельным, когда раскрывает это. Продолжим.
Пункт 27. «А посему предупредили нас мудрецы во многих местах об обязательном условии в занятиях Торой, чтобы занять это было именно лишма, то есть было таким, чтобы благодаря Торе удостоиться жизни, ведь это Тора жизни. И для этого она была дана нам, как сказано, и выбери жизнь. И потому каждый человек обязан во время занятий Торой прилагать в ней усилия и настраивать разум и сердце на то, чтобы найти в ней свет лика царя жизни. Имеется в виду постижение явного управления, называющегося светом лика. Каждый человек пригоден для этого, как сказано, ищущие меня найдут меня. А также трудился и не нашел, не верь. И самой малости не хватает человеку для этого, только лишь усилия. И об этом сказано. Для всякого, кто занимается Торой лишма, она становится эликсиром жизни. То есть, лишь бы настроил человек разум и сердце на то, чтобы удостоиться жизни. В чем и заключается смысл слово «лишма».
Это говорит о том, что все мы являемся разделенными частями. Скажем так, хотя это и не так, но у нас нет выбора, а говорить в таком детерминистическом виде, как бы это сказать, отделенным, отрезанным, разделенным, когда нет ничего отрезанного от одного от другого в действительности, все является единым целым, но мы воспринимаем вещи только особенные, отдельные. И вся эта отделенность или отдельность, не знаю, как сказать, но каждая часть по своей возможности, с помощью окружения, это все остальные части, кроме него, возможности получить от них силы, поддержку и отменить себя по отношению к ним и получить от них управление, его силы для того, чтобы соединиться вместе с ними. То есть в каждой отдельной части, если он получает все остальные части, воспринимая их как единый организм, всю реальность как единый организм. Почему воспринимает ее как единый организм? Потому что существует правило. Исраэль Тора и Творец едины. Без Творца я не получу эту всю реальность как единое целое, поскольку его корень единство, и поэтому я получаю всю реальность как единство. И поэтому я таким образом отношусь к реальности. Если есть единый корень, то вся реальность, кроме меня, это тоже единство. И тогда я могу получать силы от Творца в той мере, в какой я хочу связаться со всей реальностью. И я связываюсь с ним. И так я продвигаюсь. У каждого есть та же цель, у каждого есть возможность. Все зависит только от реализации самого человека. Как он и говорит здесь, что человек должен пройти все эти этапы. И не может получить пробуждение большего, чем он дает свои возможности произвести усилия, в произведении его усилия к объединению, иначе это не будет его. И то же самое по отношению к нашей учебе, и то, что может сказать учитель ученику. Все зависит от ключа ученика, иначе ворует у него свободный выбор и усилия, и это запрещено делать. Скажем, это как вместо ребенка делать за него упражнения. Есть такие. Еврейская мама делает домашние упражнения вместо ребенка. Ну и что она дает ему? Он становится отстающим в своем развитии и не продвигается. А в духовном мы не способны пользоваться этим обманом. Нет такого. Только по усилиям награда. Только по усилиям. Само кли выводит свет из скрытия в раскрытие.
Франклин из Колумбии, Санта-Марта спрашивает, я задаюсь вопросом, как я могу дать то, чего у меня нет? Как кли?
Ничего не надо давать. Ничего не надо давать. Только пусть знает, как реализовать себя. Наша проблема в том, что не требует от тебя желания, которого нет, у тебя нет. Как бы ты мог, если бы ты не хотел? Этого не требуется. То, что сказано, возлюби ближнего как себя, не требуется от тебя любви. Так написано. Требуется от тебя, чтобы ты правильно понял, где ты должен реализовывать себя. В этом вся проблема. Мы делаем огромное количество действий в том месте, в котором нет необходимости. Как пишет Рабаш? Рабаш ведь пишет, да? Что если в правильном действии протекает, я не помню, как там. Все должно быть в правильном месте. Если ты берешь зерна и сажаешь их в правильном месте, в плодородную почву, там, где есть достаточно влажности и всего, но если ты сажаешь в пустыню в каком-то месте, ничего не выйдет из этого. ты вкладываешь 90% своих усилий в свою жизнь, в вещи, в которых вообще нет необходимости прилагать усилия, смотреть на них нет необходимости, а ты смотришь на это. И поэтому не то, чтобы не было у тебя сил, ты растрачиваешь их в местах, которые не нужны. В этом вся проблема. А место, где нужно сосредоточить все усилия, кроме беспокойства о материальном, идея семьи, то есть, кроме этого, что тебе нужно жить в этом, все остальное вкладывать в группу, и нет никакой проблемы продвигаться в темпах, по скорости, но мы все время рассеиваемся в разных направлениях. И это дает нам возможность утверждать, что мы не можем. Есть силы, но они направлены неверно. Сколько вчера, когда мы договорились, о чем мы договаривались вчера, не о чем мы договаривались вчера думать? Пример даже он не помнит. Ты помнишь?
Помню.
Много мыслей прошло в течение дня, я понимаю. Ну?
Как мы берем из урока все то, что мы получили, и реализуем в течение дня для того, чтобы прийти готовыми?
На следующий урок. Как мы готовим намерение к следующему уроку? Продолжим.
98-й пункт. Теперь ты увидишь, как разъясняется вопрос толкователей о заповеди любви. Они сказали, что заповедь это не в наших руках, поскольку любовь не приходит путем принуждения и подчинения. И проблема здесь нет вовсе, так как все это всецело в наших руках. Ведь каждый человек может прилагать усилия в Торе, пока не отыщет постижение явного управления. Как сказали мудрецы, трудился и нашел — верь. А когда человек удостаивается явного управления, любовь приходит к нему уже естественным образом, по естественным каналам. Если же он по какой-то причине не верит, что можно удостоиться этого своими усилиями, значит, неважно по какой причине, значит, безусловно, не верит словам мудрецов. И представляет себе, что не каждому достаточно усилий. И это противоречит высказыванию «трудился, не нашел, не верь». А также словам, вопреки словам, «ищущие меня найдут меня». Именно ищущие, кто бы то ни был, от мала до велика. Однако человеку, конечно же, требуется усилие.
Потому что усилие — это кли. Это не условие, как в нашем мире. Нет у меня денег заплатить за что-то, я могу войти в банк, получить суду. Я могу своровать, я могу работать, я могу как-то достичь. Здесь нет выбора. Мне необходимо, чтобы эти деньги были моими. Покрытие. Это покрытие, так, экран. Мне необходимо, чтобы это было моим. Иначе как я почувствую? Есть то, что называется «обращайтесь ко мне, я возмещу». Это как лавочник со своим блокнотиком, когда есть магазинчик, где можно купить в кредит. Но я могу в кредит, могу получить только вещи для развития. Только для развития. Не то, чтобы раскрылось что-то. Для того, чтобы раскрылось что-то, мне нужно мое кли. Да.
Дан из Мудиина спрашивает, как можно ускорить ощущение зависимости максимально от группы, и в чем эта зависимость?
Это тоже зависит от группы. Если группа убедит меня в том, что я завишу от нее, я буду убежден. Если она меня не убеждает, я не буду убежден. Я не могу убедить ни себя. Здесь должно быть массивное действие по убеждению человека в том, что он ноль, что в духовном направлении он может продвигаться только через взаимовключение, только через объединение. Мы должны думать много часов каждый день о том, что духовное находится в полном цельном кли. Почему мы изучали разбиение? Нет материи. То, что мы чувствуем сейчас, это иллюзорно. Нет материи. Даже физики говорят, нет материи. Есть только желание. Это называется силой. Сила желания. И эту силу мы должны раскрыть как единую, как объединенную, как создал ее Творец. И все. Насколько мы стремимся раскрыть ее как единую, представлять себе не материальные тела, но желание, силы, единое желание, по сути дела, желание наслаждаться во всевозможных видах, которые меняются каждую секунду, это не важно. Желание наслаждаться у каждого. И эти желания должны быть объединены. В тот момент, когда мы объединяемся, мы получаем наполнение. Почему? Потому что объединение может быть только с помощью уступки. Уступкой называется первое сокращение, скажем. И кроме отмены, уже объединение, это уже включение. Это уже против разбиения. Это уже ради отдачи в чем-то. И получать от него, чтобы давать ему. Мы говорим в словах, пользуясь словами этого мира, что это обменение. Но это, по сути дела, каббалистические понятия. Это исправление келим. Не смотрите на то, что сидят здесь мужчины. То есть тела. Есть пространство, когда на иврите? Пространство. И в этом пространстве есть у тебя отдельные силы, отделенные друг от друга, и они должны найти связь между собой. Есть между ними связь, но они должны раскрыть ее. В раскрытии они раскрывают собственное устремление. Что называется усилием. Приложил усилие и нашел. Если ты не раскрываешь его, ты находишься в том же состоянии, в котором создал тебя Творец. И это скрыто от тебя. Все, что Он сделал, все это скрыто. И желающий сейчас, чтобы ты с помощью усилия, что такое усилие? Желание, которое приходит с твоей стороны. Он создал желание, и с помощью желания создал реальность. Скрыл реальность и оставил тебе только точку. Теперь ты должен развить желание с помощью себя и группы и раскрыть снова ту же реальность. Как будто бы ты создаешь ее в желании, которое ты раскрываешь от окружения.
Вот в этом промывании мозгов, то, что я прохожу в окружении, вот это вот убеждение, что я беру от них?
Ты берешь от окружения все. Все. Ты берешь от окружения все, как будто нет у тебя ничего своего. То, что есть у тебя сейчас, это называется малая толика жизни, твоя животная, которая нужна тебе только для того, чтобы все остальное получить от окружения. И все. В духовном нет у тебя ничего, что есть у тебя сегодня, потому что сейчас ты животное. Этот уровень ты не берешь духовное. В духовное ты берешь с собой только усилие включиться в окружение, а то, что ты получишь от окружения в ответ за твои усилия, это твое духовное клей, и все. И поэтому у скольких людей есть здесь духовное клей? Ты вложил в окружение, чтобы включиться в него по-настоящему. За это ты наверняка получишь. Это не зависит от них. Если ты вкладываешь, ты получаешь в ответ. Это силу, это твое дополнительное желание, которое называется стремлением. Потому что это указывает на твое стремление к объединению для к Творцу. Творец — это результат объединения, это не что-то отделенное, отдельное. Я хочу расширить это, но у меня недостает слов. Мы думаем, что мы достигаем объединения, а затем раскрываем Творца в этом объединении. Сумма объединения, суть объединения — это Творец, потому что это «приди и увидь», понимаешь? Он не находится, он вообще не существует, если это не результат твоего объединения. Он — само объединение. Поэтому мы говорим «Он — любовь». Понимаешь? И, ну, нет у меня слов других. Может быть, я подыщу еще что-нибудь. Да.
Просто хочу увидеть, то есть соединить всю вот эту работу. Я прилагаю усилия по отношению к окружению. Они промывают мне мозги. На завтрашний день я получил какое-то влияние.
Ты прилагаешь усилия по отношению к окружению. Они дают тебе в ответ какой-то ответ, пробуждение, да? Что дальше? Что дальше? Ну?
Я тоже должен вернуть им.
Ты не возвращаешь. Ты должен пойти немного дальше. Через окружение ты уже идешь к Творцу, к Духовному. Ты получил ведь от них, да? Как ты этим пользуешься? По отношению к ним это уже и Исраэль Тора Творец. Ты получаешь от них и сверху немного выше. И еще раз, еще больше. И так ты все время идешь в таком виде. Все время получаешь пробуждение от группы, и все время пытаешься, чтобы в группе ты получил связь и пробуждение от Творца. Если ты получаешь от группы реакцию, если ты получаешь ответную реакцию от группы, вот здесь у тебя группа, а здесь я. Или человек, лучше всего.
Адам.
Адам, человек. И если ты получаешь ответную реакцию от группы, отклик от группы, эта реакция является уже кли. Почему кли? Потому что здесь было твое усилие. Это мое усилие. Ответная реакция — это кли. И я еще раз. Сейчас как человек, Адам, строю вместе с этим кли в ответ. Это не просто так, как я здесь нарисовал, что я возвращаю это обратно. Я здесь обращаюсь с добавкой, потому что есть добавка от группы. Здесь есть своего рода интегральность. Я уже обращаюсь, я обращаюсь через группу, здесь, на пути к Творцу. У меня уже есть к кому обратиться, потому что я получил от них ощущение, что называется «вместе». И если это «вместе», там уже в конце находится внутри Творец, потому что Он един. И поэтому, если на самом деле получаю от группы реакцию, это уже подталкивает меня, пробуждает меня для того, чтобы дать сейчас усилия через группу к Творцу. До этого я не помню его, потому что он скрыт там. И я получил от них, по сути дела, прицел на него. До этого я не смотрел в этом направлении. Да?
Если я помню его, это значит, что я получил реакцию от группы, от окружения?
Да, конечно. Сам ты не можешь. Я сам не могу получить направление к Творцу. Нет. Это только пробуждение от общего кли, которое должно исправиться, и тогда человек начинает получать от этого. Сам он не может.
А
Потому что Творец скрыт в группе. У тебя нет другого места. Еще раз, твой вопрос указывает только на то, что ты думаешь, группа отдельно и он отдельно.
Можно спросить, что такое реакция от группы, что такое настоящая реакция от группы, как это я ощущаю?
Настоящая реакция группы – это когда она отдает тебе соединение с ними. Когда ты чувствуешь, что ты относишься к ним. Это принадлежность, это новая кли, новая потребность, это новое тепло. Это своего рода ощущение, которого не было раньше. Это ощущение нематериальное, неземное. И в этом ощущении, что ты соединен с ними, в этом ощущении, что вы как единое целое, но не на всех уровнях, но в чем-то. Это ощущение дает тебе также в чем-то включение, подключение к Творцу. Тогда ты, по сути дела, начинаешь чувствовать необходимость в нем. Потому что без того, что ты подключаешься, соединяешься с группой, ты не чувствуешь потребности в Творце. Это не Творец, это кто-то, кто может помочь мне где-то там. Понятие «творец» — оно только вследствие соединения. Потому что он по отношению к нам, он результат объединения. Да.
Так вот это индикатор, ощущение?
Да. Мы желание получать. Затем, когда у тебя будут такие и такие ощущения, ты уже начнешь выяснять, пользуясь ими, ты уже сможешь принести разум. Пока что нет у тебя, если нет ощущения, что ты можешь сделать. Если бы ты не чувствовал вообще реальности, у тебя был разум ноль. В той мере, в какой ты начинаешь чувствовать, ты начинаешь думать, что это, и тогда ты начинаешь развивать разум.
Ну и какие намерения? Кто может сказать? Ничего? Да.
Просите Творца, чтобы промыл нам мозги.
А есть что промывать? Есть. Прекрасно. Надо так сильно открыть кран, так, чтобы весь мусор смыло. Хорошо. Это правильно. Еще. Да.
Можно научиться создавать между нами стремление и раскрывать Творца в группе.
Да, объединиться в группе, получить устремление к этому. Это необходимость в группе. Необходимость в группе. Но что обязывает меня необходимости в группе? До этого. Зачем нам нужна группа? Ну,
чтобы раскрыть не Творца.
А зачем мне раскрывать Творца? Хочется тебе
прийти к счастью.
А, к счастью. Не хватает тебе счастья. Это счастье или богатство? Это игра слов на иврите. Ну, такой здоровый эгоист. Ну, мы чувствуем. Да, северный Тель-Авив. Ну, что еще? Ну, еще намерение. Есть там кто-то?
Доставить на наслаждение Творцу.
Ты хочешь доставить наслаждение Творцу?
Нет, вы спрашивали Дарон, он сказал счастье. Вы сказали для чего? А я говорю для того, чтобы доставить наслаждение.
Доставить ему удовольствие, это то, что ты хочешь?
Я стремлюсь достичь этого. Чтобы было желание.
Желание, чтобы было желание, молитва, предваряющая молитву, тоже правильно. Что вы думаете, что нам не хватает, что это одно понятие? И чтобы это было не результатом ничего другого, но отсюда получится у нас вся духовная работа.
Величие Творца.
Величие Творца. Если это мне закроет, ну, весь горизонт, что-то у меня с названиями происходит, если это мне закроет весь горизонт, весь вид, и я буду видеть только Творца, то тогда уже все будет в порядке. Ну так давайте будем просить величия Творца. На этом наладится все, что бы то ни было. Я не хочу знать ничего, только чтобы в моих глазах это было всем, что я просто с ума бы сходил по этому поводу. Ну, вперед.
Статья «Древо жизни и древо познания», 91 пункт. Древо познания добра и зла, представляющее собой запрещенное и дозволенное, скверну и чистоту, больше не будет властвовать над Израилем, потому что мы будем получать питание лишь от древа жизни, в котором нет ни сожаления, ни сомнения, исходящего со стороны злого начала, ни разногласия со стороны духа скверны, как сказано, «И дух скверны удалю из страны».
Сколько получили от величия Творца? Ну, хотя бы мы требовали это в начале абзаца и до конца абзаца, или нет? Читай дальше, и давайте будем стараться.
Ученики мудрецов не будут получать питание от народов земли, а лишь только со стороны добра. И принимают они пищу чистую, пригодную и дозволенную, а не от большого сброда, питающегося нечистым, негодным и запрещенным, поскольку нечисты они и оскверняют себя женщины в нечистоте ее, наложницей, чужеземкой и блудницей.
Понятно, что это понятие внутри человека, все это великий сброд, блудница, там женщины, все остальное, это все в человеке.
Ведь они являются сыновьями Лилит, которая зовется женщиной в нечистоте своей, наложницей, чужеземкой и блудницей, и они обращаются к своему корню. Сказано о них, ибо из рода змеиного выйдет гадюка. 93 пункт.
Вы помните, да, гадюка? Это целое понятие такое в Зоре.
93 пункт. Когда господствует дерево добра и зла, представляющее собой чистоту будней и скверну будней, то у этих мудрецов, сравниваемых с субботами и праздниками, нет более того, что дают им эти будничные люди. Так же, как и в субботу, нет более того, что исправляют с его помощью в будни.
Человек сам по себе, точка в основе своей, то, что получает от общества, от группы, светом, возвращающим к источнику, он получает желание, то есть свое тело, то, что наполняет тело, это свет, Творец, так? Который находится там. И тогда каббалисты пишут нам, как человек через келим, который получает это окружение, раскрывает, познает Творца каждый раз. И то, что пишет нам Зор, это все с уровней раскрытия Творца, в те келим, которые получают от окружения. Творец, который раскрывается внутри келим, внутри окружения, это тоже место. Это не то, что я получаю там, иду туда и так далее. На том же месте. Так вот, уровни раскрытия Творца, это, об этом сейчас Зор нам рассказывает. И это со стороны плохого, хорошего, обратным образом, потому что нельзя почувствовать вкус, там, если не будет чего-то там соленого, сладкого, еще как-то. То есть он проводит нас, но что кроме Творца, мы не узнаем ничего, мы и не раскрываем ничего больше. Вот это понятие группа и вообще различные, как это сказать, понятия дискретные, отдельные, исчезают, и все больше и больше соединяется в понятие «нет никого, кроме него», в одно. И мы раскрываем, в конечном счете, кли, и в нем Творца, и ничего, кроме этого. Поэтому к этому стремиться, к величию Творца, чтобы только это было передо мной. И это, в принципе, уже направляет меня правильно, настраивает.
94 пункт. А когда господствует древо жизни, то подчиняется древо добра и зла, и нет у народов земли более того, что дадут им ученики мудрецов. И покоряются им народы земли так, словно нет их в мире.
И также мы должны понять, что нет разницы между тем, что мы сейчас можем сказать о людях земли внешние, или эти же люди, простые люди, народы земли, это внутренняя часть. Там нет разделения между сферот, между частями парцов, а потому что это то же самое. Когда мы приходим к кли, то уже нет внешнего. Все соединяется во внутреннее. Я уже не вижу внешний мир. Я не вижу, что они разобщены, разрознены. Я вижу, что они все соединены внутри кли. И поэтому это понятие внешняя Тора, внутренняя Тора, внешний мир, внутренний мир. Нет уже. Это все приходит к одному кли. Ясно? Когда я говорю народы земли, ну, я не знаю, кто там, в Африке или в Индонезии, неважно кто. Нет. Но все, это все постигается в одном кли. Нет, ну, хорошо. Но нет у меня слов. 95.
И также запрещенное и дозволенное, скверная чистота не прекратятся у народов земли. Ведь с их стороны нет между изгнанием и днями Машеха ничего, кроме угнетения Израиля. Потому что они не вкушают от древа жизни, которое раскроется в дни Машеха. Им необходимо изучение законов, запрещенного и дозволенного, нечистого и чистого. Но они должны ощущать себя презренными перед учеником мудреца, как тьма перед светом. Ибо большой сброд — это народы земли, являющиеся тьмой, и называются не Израилем, а рабами, проданными Израилю, поскольку они как животные.
Он пишет очень много о великом заброде. Это самая большая проблема, которая не позволяет нам исправление. Использование Торы и науки Каббала для нужд исправления. Поэтому называется великий или большой сброд. Это то, что называется боящиеся Творца, работающие на фараона. То есть, с одной стороны, у них есть трепет перед Творцом, но это все для того, чтобы наполнить их получающий келим. Ну, дальше.
96-й пункт. А Израиль называется человек, Адам. И в Израиле есть животное и человек. И сказано: «А вы, овцы мои, овцы паствы моей, вы человек». «А вы, овцы, овцы мои, овцы паствы моей» — это народы земли, которые добродетельны со стороны добра. «А вы, человек» — это ученики мудрецов. 97-й пункт. «Если бы народ мой слушался меня, Израиль, моими путями последовал бы. Сказано «народ мой» и сказано «Израиль». Народ мой — это народы земли, Израиль — это ученики мудрецов. И о них сказано: «А сыны Израилевы уходили, ведомые десницей вознесенной».
Но вот эти те понятия, которые называются прямо к Творцу в человеке, они и ведут все остальные понятия и состояния за собой в исправление.
98-й пункт. «Так же, как поделил их Творец у горы Синай, так поделит их во время последнего избавления. Ведь об Израиле сказано: и вышли сыны Израиля вооруженными из страны египетской». Вооруженными хамушим означает со стороны древа жизни, Зайрампина. И это 50 хамишим лет юбилея Бины, когда Зайрампин получает их от Бины. О них сказано: смогут они взойти на гору. И о них же и двинулся ангел Всесильного, шедший перед станом Израиля. И о них же сказано: и поднял вас на крыльях орлиных, это облака величия, и принес вас ко мне. а также сыны Израиля уходили, ведомые десницей вознесенной. Так выведет учеников-мудрецов во всем этом величии.
Но помните о намерении, так? Величие Творца, чтобы направлял нас во всех остальных действиях.
99-й пункт. Так же, как о народах земли сказано с хорошей стороны, и встали под горой, так же будет в последнем избавлении, под руководством учеников-мудрецов, подобно рабу, идущему рядом с конем своего господина. Как сказано ему о подножии горы, и если примете Тору, это лучше всего, а если нет, там будет ваша могила. Так будет сказано им и во время последнего избавления. Если утвердите над собой ученика-мудреца при выходе из изгнания, словно он человек, восседающий на коне, а вы раб, прислуживающий ему, это лучше всего. А если нет, там, в изгнании, будет ваша могила.
Да. Нужно пробудить этого ученика-мудреца в человеке, чтобы выйти из изгнания. Вопросы? Да.
Где в поиске намерения величия Творца, что такое ощущение большого сброда у меня?
Когда ты, то, что ты приобретаешь из учебы, из науки Каббала, ты используешь ради себя самого. К своей выгоде, а не ради Творца. Ну, пока что. Так. Тогда ты скажешь, я 100% буду этим многочисленным сбродом. Ну, это пока еще не выяснено. А по правде говоря, это очень высокие ступени. Это то, что он говорит здесь, это не для просто так человека на улице и не для нас. Человек, который начинает продвигаться, и свет начинает выяснять в нем вещи, начинает обнаруживать вот эти части в себе. Человек — это маленькие миры, есть в нас, в каждом из нас, все вот эти части. И наша работа, ну как это сказать, все это рассортировать, все это. Каждому дать определение, свое место, экран, покрытие и знать, как этим пользоваться. Но это как маленький ребенок начинает использовать все свои органы и члены тела, так и мы должны учиться, как пользоваться всеми этими членами. Эти прикрыть, эти раскрыть, когда и что. Как ты в любом месте, ты задействуешь себя по-разному. Это, в общем-то, в принципе, так в духовном. Но когда ты включаешь, ты изучаешь высшее желание, свое желание, когда, чем же таки использовать, как уподобиться Творцу, какие органы задействовать, какие нет, при каких условиях, на каждом шагу, чтобы я назывался человеком, подобным, то есть в каждом состоянии быть подобным, подобным ему. Так что я разворачиваю свою куклу, так что я подобен ему. И тогда я внутри становлюсь им. А кукла остается куклой, и марионетка остается марионеткой. В ней потом нет никакой необходимости. Я уже внутри приобрел всю его мысль. Дабинс.
Как мы приводим к тому, что раб идет возле ног коня своего господина, а не наоборот, что Израиль шли во главе, а не народы земли?
Это зависит от нас. Как Бааль Сулам пишет в конце предисловия книги Зоар, если мы в нашей работе правильно поделим внутреннее и внешнее, то тогда и в мире также будет делиться. А если мы не делим это правильно, то и в мире это не будет правильно делиться. Если ты слышишь каждый день, что на тебя восстают со всего мира все эти противники, и уже даже американцы, а Европа, это понятно. Если ты это слышишь, это признак того, что ты не поделен правильно внутри. И у тебя внутренняя и духовная отдача, любовь, Творец, группа, все вот эти понятия не находятся поверх или выше материального. Поэтому весь мир также в соответствии с этим и находится перевернутым на голове, вместо того, чтобы стоять на ногах. Ты переворачиваешь это на голову, с ног на голову. Ты ставишь внутреннее вниз, а внешнее наверх. Это важно. И если поделим это правильно, нет никаких шансов ни у кого в мире сделать что-то против. Нет. Давайте мы будем возвеличивать духовное, поднимем это наверх, над собой. Отдача. Что значит духовное? Отдача, любовь к ближнему, объединение. Это должно быть на высоте выше всего. И ты увидишь, что к тебе не придет, не знаю, малейшего писка не достигнет к тебе, когда чтобы ты услышал, что кто-то захочет что-то сделать против тебя, потому что ты будешь так направлен на высшую силу. И все те, которые тебя там обвиняют и бьют со всех сторон, это только для того, чтобы пробудить тебя к этой работе, чтобы ты поднял внутреннее над внешним. Да.
Как я даю Израилю возможности управлять мной, а не народом земли, чтобы он управлял, он вел меня?
Это называется отдача выше, чем получение. Вера выше знания, группа выше, чем я. На практике группа выше, чем я. Но в мысли... Вот в этой вот, вот этих усилиях повседневных.
Сейчас Израиль — это всегда война, и мы говорим об объединении. Где мы делаем войну, а где объединение?
Это и есть внутренняя война. Нет никакой другой войны. Какая еще война? То, что во внешнем происходит, где там убивают тела, здесь война. Все время поднимать отдачу поверх получения. Величие Творца над величием творения. Величие группы над моим величием.
Как мы ведем войну вместе?
Договоритесь при взаимной помощи, поддержке. Это в этом вся наша работа. Ну, скажем, вчера не получилось намерением, что сегодня, сегодня в течение дня вы держите одно намерение – величие Творца. До вечера нет ничего, кроме этого. Только это моя забота. И я забочусь, чтобы у всех было то же самое в голове. И что значит величие Творца? Это самое внутреннее точка нашего объединения. Там, в этой точке, мы встречаемся с Ним. А я уже рассказываю вам вещи, которые на самом деле не написаны нигде. Так не писали даже. Ну, что еще можно сделать? Ну, я не знаю. Это так не объясняет даже духовную работу, потому что к этим вещам человек должен прийти через усилия. Но с этого момента и дальше, ну хотя бы. Если не будете продвигаться, не услышите ничего нового.
Если я чувствую хисарон или важность, это одно и то же, группы Творца больше, чем свои, это называется, что я уже нахожусь в мане. В мане. Это в состоянии, когда я могу поднять ману. Он сам поднимается. Он сам начинает действовать, работать. Да, работать. Только если я достиг состояния, когда желание товарища важнее моего желания. Ну, допустим. Что называется маном? Вот и все. Если это так, то этот хисарон поднимается наверх. Я подталкиваю его наверх. Я молюсь за своего товарища и удостаиваюсь вначале. То есть я становлюсь старшим относительно него. Сейчас вы поймете, весь тест можно таким образом провести. Да.
Допустим, в окружении сейчас не хватает величия Творца, важности цели. Тем, что я им даю это, я поднимаю ман.
Ты чувствуешь их хисарон больше своего или нет? Как своего ребенка, да или нет?
Чувствую.
Больше своего. Тогда наверняка, что то, что делаешь сейчас, это уже молитва. Молитва — это то, что чувствуешь в сердце. Только то, что ты чувствовал в сердце до сих пор, до этого момента, это была молитва. «Ай, мне не хватает, не хватает, не хватает, я важнее их». Поэтому ничего не получал. Сейчас, в тот момент, когда ты начал чувствовать, они важнее, чем я сам, ты сразу почувствуешь реакцию. Потому что в этот момент это стало маном, в этот момент Высший его воспринимает, чувствует. Ты не должен специально такие усилия какие-то прикладывать там. Те усилия, которые ты произвел в сердце для того, чтобы оценить их больше, чем себя, это уже подготовка. Это уже работает. Да.
А как я могу знать, чего не хватает?
А чего им не хватает? Им не хватает величия Творца. Они хотят, как и я, достичь исправления. Я должен заботиться о них, чтобы у них не было недостатка в величии Творца и ничего другого, кроме этого. Всем творениям в мире, неважно, в каком они состоянии находятся, болеют или здоровые, богатые, бедные, неважно что, им только не хватает величия Творца. Нечего там устраивать разные опросы масс или статистические опросы.
Я могу позаботиться о том, чтобы дать им величие Творца без того, что у меня есть величие группы.
Играть. Говорят, играть. Каждый должен заботиться о том, чтобы у товарища было величие Творца, важность Творца. Дать ему величие я не могу. А пробудить в нем хисарон, потребность в этом я могу. Ребята, нам некуда бежать. Чем мы больше будем углубляться, мы упремся в тупик, что мы обязаны это сделать. И не стоит ждать, не стоит затягивать. У нас есть возможность выполнить это действие, заботиться обо всех, чтобы величие Творца это было единственным и необходимым.